рыжий. Давно-давно это было, так давно, что и вспоминать неохота. Когда это было? Это было давно и прекрасно. Весна была. Вот что стоит в памяти, как будто это было вчера. Ехал я по Чуйскому тракту из Ангудая домой, с Ростки. В Ангудае я жил с месяц у дяди Павла, крестного моего, бухгалтера. Была такая у нас с мамой весьма нелепая попытка. Не выучиться ли мне на бухгалтера? Стало быть, мне лет 12-13, потому что, когда мне стало 14, нас обуяла другая мысль — выучиться мне на автомеханика. Нас с мамой постоянно тревожила мысль — на кого бы мне выучиться? Насчет бухгалтера ничего не вышло. Крестный отказался учить. Я этому очень обрадовался, потому что хотел сам сбежать домой. Почему-то я очень любил свою деревню. Пожил с месяц на стороне и прямо измучился. Деревня снится, дом родной, мать. Тревожно на душе, нехорошо. И вот ехал домой. Сердце петухом поет. Славно. Я знал, ругать меня не за что. Бухгалтерия совершенно искренне не полезла в голову, о чем крестный писал маме. И я это письмо вез. А скоро будет... Из-за горы откроется моя деревня. Из Ангудая к Сросткам — это ехать с гор вниз, в предгорье, километров 300. Крестный в Ангудае посадил меня на ЗИС-5 к рыжему шоферу. Заранее отдал деньги, и я ехал себе. Путь-то вон какой! От одной езды сердце замирало от радости, а тут мы еще где-то останавливались на ночевку, в какой-то избе... Я спал на просторных палатях, где пахло овчиной, мукой и луком, слушал всякие разговоры внизу. Люблю слушать чужие разговоры, всегда любил. Слушал, слушал и уснул. А утром, чуть свет, меня разбудил мой рыжий шофер, и мы поехали по свежачку. Я зевал, рыжий тоже позевывал, было ему лет 30. Крепкий, весь рыжий-рыжий, а глаза голубые. В дороге он все время молчал. Только зевнет, смешно заматерится, протяжно как-то нараспев, и опять молчит. А я себе смотрел во все глаза, как яснеет, летит навстречу нам огромный распахнутый горный день. Ах, и прекрасно же ехать, и прекрасна моя родина Алтай! Как бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к небесам. Горы, горы, а простор такой, что душу ломит. Какая-то редкая, первозданная красота. Описывать ее бесполезно. Ею и надышаться-то нельзя. Все мало, все смотрел бы и дышал бы этим простором. И не пугали меня никогда эти горы, хоть наверху на них голо, снег. Мне милее пашня. Но не ровная долина, а с увалами, с гривами, с откосами. Но и горы, и снег этот на вершинах, когда внизу зелено, никогда чуждыми не были, а только еще милей и теплей здесь, внизу. Едем. Навстречу нам такой же грузовичок ЗИС-5. Их потом, когда они уже уходили из жизни, ласково звали Захар или Захарыч. Они славно поработали. Рыжий чуть отклонился на тракте правее, а тот встречный дует посередке почти. Рыжий несколько встревожился, еще поджался правее, к самой бровке, а встречная нахально посередке. Рыжий удивленно уставился вперед. Я от его взгляда и встревожился-то. Я сперва не понял, что нам грозит опасность, а опасность летела навстречу нам. Рыжий сбавил скорость и неотступным, не мигающим, оцепенелым каким-то взглядом следил, как приближается этот встречный дурак. Тот перед самым носом у нас свильнул, но все равно нас крепко толкнуло, и раздался омерзительный жуткий треск. Я больше испугался этого треска, чем толчка. До сих пор помню этот треск, резкий, сухой, мгновенный. Как-то от него, от этого треска, толкнулось сознание, что беда, может, смерть. Но тут же все пронеслось. Ни смерти, ни беды большой. Рыжий остановился, вылез из кабины. Я тоже вылез. У нас со стороны руля отворотило угол кузова, причем угол, который у кабины. Тот, видно, задком шваркнул нас, и ему меньше досталось, потому что для него это получилось на прощание с подтягом, а для нас удар встречный. Угла как не бывало верхнего. Тот, видно, крюками саданул, какими борт захлестывается. Мы посмотрели вслед этому полудурку. Тот себе катит, как ни в чем не бывало. Рыжий быстро вскочил в кабину, крикнул мне «Садись!». Я мигом очутился в кабине. Рыжий развернулся и помчался вдогон тому, который ни с того ни с сего так угостил нас. Вот мы летели-то. Рыжий опять неотступный, не мигая, вообще-то страшновато. Смотрел вперед, чуть склонился к рулю. И страшновато, и красиво. Я смотрел то на Рыжего, то на машину впереди. Расстояние между машинами сокращалось. Рыжий не сказал ни слова. Он только раз или два пошевелился от нетерпения. Я понял, что он хочет сделать то же, припечатать этому кузовом же. Я слышал, так делают шоферы. За нахальство и наглость. Но когда мы догоняли, я вдруг вспомнил, что там же их в кабине двое сидело, два мужика. Я сказал Рыжему: «Их двое там». Рыжий чуть шевельнул головой на мой голос, но как смотрел вперед, так и смотрел, скорости не сбавил. Он, конечно, услышал мои слова, но я не увидел, чтобы он о чем-нибудь таком подумал, кроме как во что бы то ни стало догнать. Это и было в его взгляде, во всей его склоненной фигуре. Догнать! Его нетерпение и мне передалось. Я тоже вцепился в ручку дверцы и тоже весь напружился. Тоже вдруг всего целиком охватило одно единое желание — скорее догнать и шваркнуть. Тот по-прежнему чухал серединой тракта. Мы повисли у него на задке. Рыжий стал гудеть, прося дороги. Он еще раз пошевелился, последний раз глотнул и гудел беспрерывно. Синие глаза его прямо полыхали нетерпением, кричали прямо, горели ясным синим огнем. Он слился с рулем, правым локтем придавил этот большой черный пупок сигнала и гудел. Долго тот не давал нам дороги. Наконец, видим, пошел уклоняться вправо. Рыжий прямо лег на руль, и мы стали медленно их обходить. Рядом со мной, близко, рукой можно достать, прыгал враждебный нам кузов. И он, качаясь и подпрыгивая, тихонько отставал и отставал. Я уже стал видеть лицо того нахала, молодой тоже, моложе рыжего, скуластые, серой фуражки. Покосился на нас несколько назад. Потом мы с ним сравнялись. Я-то вовсе рядом оказался, сердце мое как будто кто в кулаки сжал. Тот в фуражке посмотрел на нас, скорее так, через меня на Рыжего. И я понял, что он не узнал, что именно нам он сделал такую бяку. Я поразительно близко видел его лицо, широкое, в скулах, никакое не злое, несколько даже курносое. Он, по-моему, досадовал и несколько был удивлен, что его обгоняют, и только... Никак уж, наверное, не ждал он, что его догнала расплата за его хулиганство. Мы стали уже обходить ЗИС. Этот в кепке уже остался чуть сзади. Их, правда, двое было в кабине, но второго я совершенно не помню. Я его, наверное, не видел. До того интересно было смотреть на скуластого. Мы почти обогнали, ехали с середины. И тут Рыжий сделал так. Дал вправо, потом резко влево и тормознул. Нас кинуло вперед. Опять этот ужасный треск. Опять мимо пронеслось нечто темное и жуткое, обдав грохотом беды и смерти. И мы стали вовсе. Рыжий подрулил вправо к обочине, как и положено, взял длинную заводную ручку и вылез из кабины. Но тот с висячим уже бортом не остановился. Рыжий подождал, подождал, залез опять в кабину, развернулся, и мы поехали своей дорогой. Рыжий был спокоен, ничего не сказал по поводу того, что он ехал и ехал. Пару раз выглядывал из кабины и смотрел коротко на искореженный угол борт. Я же почему-то принялся думать так. Нет, жить надо серьезно, надо глубоко и по-настоящему жить. Серьезно. Я очень уважал Рыжего. С тех пор я нет-нет ловлю себя на том, что присматриваюсь к Рыжим. Какой-то это особенный народ, со своей какой-то затаенной, серьезной глубинкой в душе. Очень они мне нравятся. Не все, конечно, но вот такие вот молчаливые, спокойные, настырные, такого не в раз сшибешь, и зубы ему не заговоришь. Он свое сделает. Мужик Дерябин. Мужику Дерябину Афанасию за 60, но он еще сам покрыл оцинкованный жестью дом, и дом его теперь блестел под солнцем, как белый самовар на шестке. Ловкий жилистый мужичок, проворный и себе на уме. Раньше других в селе смекнул, что детей надо учить всех, у него их трое, два сына и дочь. Довел до 10-летки, все потом окончили институты и теперь на хороших местах в городе. Сам он больше по хозяйству у себя орудует. Иногда в страдную пору поможет, правда, по ремонту в РТС. Раз как-то сидели они со стариком Ваниным в ограде у Дерябина и разговорились. Почему их переулок называется Николашкин? А переулок тот небольшой, от оврага, где село кончается, боком выходит на главную улицу, на колхозную. И крайний дом у оврага как раз Дерябинский. И вот разговорились. Да особо много-то и не говорили. «А ты разве не знаешь?» — удивился старик Ванин. «Да поп-то жил, отец Николай-то. Ведь его дом-то вон он стоял, за твоим огородом. Его, когда отца Николая-то сослали, дом-то разобрали, да в МТС перевезли. Контора-то в МТС, это ж...» «А, ну-ну, верно же», — вспомнил и Дерябин. «Дом-то, правда, без меня ломали. Я на курсах был. Ну вот и Николашкин». «А я думаю, по что Николашкин?» «Николашка, его так-то звали, отец Николая, а народишко, он ведь какой? Все пересобачит. Николашка и Николашка». Так и переулок пошел Николашкин. Дерябин задумался, подумал и сказал непонятно и значительно. Люди из городов на конвертах пишут «Переулок Николашкин», а Николашка все-навсего поп, и посмотрел на старика Ванина. «Какая разница?» — сказал тот. «Большая разница!» — Дерябин опять задумался и прищурился. Все он знал, и почему переулок Николашкин, и что Николашка поп знал, только хитрил, он что-то задумал. Задумал же он вот что. Вечером поздно сел в горнице к столу, надел очки, взял ручку и стал писать. «Краснохолмскому райисполкому довожу до вашего сведения факт, который мы все проморгали. Был у нас поп Николай, по-старому отец Николай. В народе его звали Николашка. Как никакого авторитета не имел, но дом его стоял в этом переулке.